Именно поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте, здравствуйте. Музыкальная композиция «Сад земных наслаждений» имени голландского художника Иеронима Босха по нотам с его триптиха открывает и этот наш прямой эфир. Спасибо Маргарите Пушкиной и рок-обозревателю Дмитрию Добрынину. О нынешней уже живописи поговорим прямо сейчас с петербургским художником и импрессионистом Стасом Бородиным, награжденным за свои работы золотой медалью Европейской академии художеств. В этом ряду и портрет Сергея Хрущева, профессора Института Брауна в США, погибшего пару недель назад в Америке, сына лидера времен СССР Никиты Хрущева. Впервые в России портрет был выставлен в редакции журнала «Наше наследие», а потом уже с участием Сергея Никитича в Москве на Кузнецком мосту. Привет, Стас, мы тогда все вместе к тебе пришли. Из Лондона был еще Майкл Толстой.
Да, здравствуйте всем. Да, это очень было интересно. Хорошие выставки.
Ну, сейчас все расскажешь. Меня интересует сам этот портрет. Просто я добавлю сейчас для наших слушателей, что интервью Сергея Хрущева, которое я записал в один из его последних визитов в Москву, после новостей середины часа. Стас, сейчас коротко, действительно, вместо анонса, как работалось с Хрущевым-младшим? Ты же потом не раз бывал у него и в Америке, он у тебя в Петербурге.
Да, да,
что,
да, да.
И что с портретом сейчас? Несколько штрихов. Как все случилось?
Я не один портрет написал, а целых два. Один портрет, он пришел ко мне на выставку, делал декан Браунского университета выставку мою. Вот, и он пришел, и когда такие люди приходят, как Сергей Никитич, вот, то они вызывают большой интерес. Ну, как смотрю, человек адекватный, я его спросил, давайте напишем вас портрет. Он говорит, хорошо. Но я думал, что я быстренько напишу его там за один день портрет.
Написал Затянулось, портрет. Да?
Вот. А дальше я говорю, давайте нормальный портрет напишем большого размера за несколько дней. Он говорит, давайте. И вот мы с ним сидели неделю, писали следующий портрет. Так что вот. Но с ним очень приятно общаться. Он был очень грамотный человек на все темы, на любые. Он мог давать свое мнение. Так что...
Ну, ты же, кстати говоря, потом первая выставка, я сказал, что в России была в «Нашем наследии», а в Америке
да-да.
Где выставлялся?
Ой, а вначале он выставлялся в Америке, а второй портрет он так в Америке и висит. Все вот интервью, которые с Сергеем Никитичем сейчас происходят, он на фоне моего портрета, он сидит там, и его вот последние все интервью брали на фоне моего портрета, так что он очень много где фигурирует.
Спасибо, спасибо, до связи, спасибо за этот штришок, это был петербургский художник Стас Бородин, а пока совсем о другом, но тоже из города на Неве в нашей программе
«Имена поверх времен».
И новый собеседник, так уж случилось, сейчас тоже в Санкт-Петербурге. И с живописью мы пока тоже не закончили. Ведь как раз в Русском музее хранится знаменитая картина Бориса Кустодиева «Купчиха за чаем», созданная в 1918 году. И на ней, я бы сказал, и главный предмет нашего разговора сейчас со знатоком истории и коллекционером самоваров Дмитрием Роговым. Дмитрий, искренне приветствую.
Добрый день.
Вы
привет
отправились
из Петербурга.
За вояж отправились за новинками или там Расскажите, ну, что да как. Там же тоже самовары все, есть у нас в городе.
Все, да. В Петербурге тоже самовары есть и были. Вот. Ну, это похожие предметы на московские. Ну, в этот раз это чисто такое мероприятие, как отдых, белые ночи, и самоварами мало что сделать. Хотя вот один самовар уже тоже поедет в Москву, он уже лежит в гостинице, так что пополнит коллекцию. Это тульский самовар, скоро он будет экспонироваться тоже. Вот Петербург тоже интересный город, да, самоварный, да. Тут, ну, коль с него начали, так уж коротко о нем. Много, как бы, императорских предметов на столе делали именно самоварные мастера. Это предметы, которые подавали там не только для чая, но и под горячие блюда, под дичь. Это все делалось.
Ну, похвастайтесь, у вас-то есть наверняка в московской квартире хоть что-то из этого?
Ну, да, есть, конечно, что-то есть. Конечно, петербургские мастера, они, ну, после московских стали делать, но, тем не менее, они были своеобразные, оригинальные, и петербургский самовар тоже, ну, стоит внимания. Я думаю, когда-нибудь его увидят и жители Петербурга. Ну, как ни странно, ни жители Москвы, ни жители Петербурга не видели свои самовары. Вот. И даже многие из нас думают, что их делали только в Туле.
Вот. Подождите, не спешите, мы сейчас к этому придем. Теперь давайте закончим с кустодиевской работы «Купчиха за чаем». Там самоварчик-то у вас, я видел, примерно такой же, только посеребренный, в отличие от тульских или казанских.
Да. Там репка, да. Ну, в то время называли самовары, что в быту было, так и называли. Круглый, значит, банка, похож на трехлитровую банку. Если он на кастрюле, значит, самовар в кастрюле был, самовар банка, самовар рюмка, зауженная внизу шар, яйцо и репка. Репка, конечно, это был один из любимых предметов таких. Вот он был сложнее в изготовлении, и художники, творческие люди любили его рисовать. Я думаю, что в 19 веке очень много работ было не только в искусстве, но и в литературе, тоже связанные с описанием этого самовара.
Дима, да, а, кстати, почему вот обычно медные какие-то, да, а в Москве, именно в Москве посеребрённые? К истории мы сейчас чуть попозже, у нас еще с вами 15 минут разговора. Вот про серебрёные, почему вдруг?
Это немного, да, 15 минут. О чем-то успеем поговорить, о чем-то в другой раз. В Москве делали сначала тоже обычные самовары. Делали из латуни и из меди. Они были очень похожи на самовары конца 18-го, начала 19 века во всей России. Они были простые, без всяких излишеств. Но
Игрушки все эти потом появились, да?
Да, это все появилось после Наполеона. За что, конечно, мы ему можем в кавычках сказать спасибо, потому что, ну, самоварное производство в Москве было уничтожено после пожара 1812 года. И Москва, когда она отстроилась немножко к 20-му году, появилась потребность в предметах быта, мебели, интерьера. Вот. Люди задумались о своем самоваре, о московском. И тут на помощь пришли, конечно, ювелиры-мастера. Как ни странно, ну, в то время модно было иметь немецких мастеров в Москве. Они славились высоким качеством. Вот. Ну и на фоне немецких мастеров, которые взяли русские имена, оставили немецкие фамилии. Вот. Мы все знаем там Константина Пеца, это известного самоварного мастера, ну, он, конечно, не Константин, а Карл, Василий Розенштраух, он Вильгельм, ну, и Федор Эмма, это самый массовый производитель московских самоваров, он тоже был Фридрих. Поэтому они делали очень качественные предметы, и они придумали новый самовар, совершенно новый. И он так и называется московский стиль, московский самовар. Он был, не повторял тульский, он был, скажем так, для более обеспеченного сословия, для столицы, поэтому он был покрыт серебром. Вот в этом вся загадка, что им не надо было что-то повторять, потому что бороться с Тулой было бесполезно. Она за эти 10 лет настолько ушла вперед, пока Москва забыла о самоваре. Поэтому они сделали свой неповторимый самовар, который много что как бы дал в развитии именно самоварного дальнейшего производства. Они сделали самовар-вазу красивую, потом уже тулики стали догонять москвичей в изготовлении и в дизайне самовара. Так что,
кстати, вот Дмитрий, а вот Тула-то все-таки велика сила привычки, мол, самоварная столица, но она ж тут не будет первой. Впрочем, Москва ведь тоже вторая, я про Урал. потому что в одном случае Наполеон вмешался, а там-то Емельян Пугачев.
Там, если, да, крестьянская война.
Если бы не восстание Пугачева, когда разрушили все горно-рудные заводы и развитие затормозилось, не было бы же самоваров. А сколько московскому же лет? Более 250 ведь.
Да, вот мы недавно отмечали в 2016 году 250 лет московского, а тульский самовар пока еще помоложе. И впереди юбилей только через, сколько тут,
1778 год, да, я нашел, что мастерская братьев Ивана и Назара Лисицына. Это я шпаргалку смотрю.
8 лет мы еще, пока 12 лет разницы между московским и тульским самоваром. Это, конечно, немного. Если исходить из того, что скоро 300 лет русскому самовару. 12 лет небольшой срок, но тем не менее в Москве появились самовары раньше, чем в Туле. И Москва, конечно, заслуживает хотя бы какого-то внимания этому предмету, потому что она не только раньше Тулы стала его делать, но она его и сделала свой самовар. Не тульский самовар, а вот именно московский, который потом скопировали в Питере, и варшавские мастера, которые империя варшавская входила, губерния называлась она, варшавская губерния входила в состав Российской империи, вот, и они тоже посеребрили свой самовар и немножко подражали московскому самовару. Так что...
Слушайте, у нас же программа «Имена». Какие же производства на рубеже? Это когда? 18-19 столетия были самыми крупными. Ну, помимо вот фабрик, тоже действительно, то, что мы с вами до эфира еще поговорили, Прокофья Суровцева и Петра Силина. Их-то у вас наверняка эти из раритетов что-то вот есть.
Ну, вот это ранние самовары, конец 18 века и начало 19-го. Первая фабрика была Александра Шмакова, это 1766 год, это московский промышленник, который как бы в Москве это производство разместил. Видимо, это с Урала ушедшие мастера, они уходили ближе к центру, в Нижегородскую область, в Ярославскую и в том числе и в Московскую. И вот такой вот предприимчивый промышленник создал первое московское производство. Но его самовары неизвестны никому. Я думаю, что они были простые и похожие на другие, но, тем не менее, не сохранилось. Видимо, совсем недолгое было производство, и поэтому предметов мало, и они, конечно, со временем утратились. А вот Петр Силин и Прокофий Суровцев, такие прям вот хочется, редкие имена, скажем так, вот хочется эту историю сохранить и дальше, потому что и московские тоже производители красивыми именами, как Христофор Спиридонов, Дорофей Борисов. Ну, прям вот хочется говорить.
Дмитрий, дайте блесну. Я тут смотрю, фабрика Гейнигер и компания в Москве, конец 19 века.
Прекрасно, да. Это поляк. Поляк.
А, вот оно поляк, как. Видите, да. Не зря программу мы назвали «Имена».
Ну, польские мастера, они как бы достаточно известные, и искусные мастера-ювелиры тоже, и фабрика Йенигра и Ко, а также как Иосиф Фраже, Норблина, они имели представительство и в Москве, и в Одессе, чуть не сказал по-другому, да, и в Петербурге тоже.
Ну, к Одессе мы сегодня в конце вернемся, потому что под Одессой родился Петр Лещенко, и удалось найти его песню у самовара. Судьба-то у самого Петра Лещенко страшная концовка, а вот песня, видите, сохранилась. Ну, кстати говоря, ведь если говорить о самоварах, мы чуть не сказал китайский.
В Одессе, чтобы уже не возвращаться, то вдруг вы прервётесь, наверное. Стоял, кстати, самый большой памятник самовару. Сохранились старинные открытки. Он был высотой около 20 метров.
Это Господи, вот он... где? Прямо на бульваре, что ли?
В Одессе есть только вот есть только открытка, да. Это уникальный, самый большой самовар, который... Я не знаю, сколько он литров, но он, наверное, видимо, не рабочий был. Но, тем не менее, памятник самовару стоял в Одессе, и он был очень большой. Я думаю, что он где-то на бульваре вдоль моря, так вот рядом со ступеньками там что-то очень похожее, да. Памятник самовару, да. Даже это не памятник самовар, это самовар стоял, в общем-то.
Так да, вот, любили царь колокол в Кремле стоит.
Ну, вот царь-самовар в Одессе, да. Где торговля чаем бойко была, все фабрики чайные имели тоже обязательно представительство в Одессе, потому что чай шел по морю, вот, и Одесса, конечно, в то время была таким торговым контрагентом, скажем, да. Вот. Ну,
Слушайте, а вот что интересно, ведь мы говорим с вами про самовары, а ведь если вспомнить совсем древность, Китай и Иран, там же только были эти приспособления, скажем, ну я условно приспособление, но это были. Только для кипячения воды, хотя со всеми, везде так были, скажем, везде. Да, самоварными параметрами, и в одной конструкции сосуд для воды, и жаровня, и труба,
да,
через
сосуд. Да. Да.
Паровоз, я бы сказал, какой-то.
Ну, да. Обязательно в каждой... Ну, везде люди издревле пытались подогревать, кипятить воду. Да, в Китае этот предмет, приспособление называется хо-го. Он и до сих пор как бы у них остался. Вот, а так в каждой стране по-своему назывались. На Руси это был сбитоник, где подогревали медовуху. Это такой напиток был. Ну,
да, он и сейчас
на...
есть.
Ну да, да. Да, в Риме, в Древнем Риме это был керамический сосуд с двумя стенками, куда закладывались угли между ними и тоже подогревали воду. Он назывался аутепса. Чайная урна в Англии была, фонтан в Европе, кумган в Азии, везде были эти предметы. Но после того, как появился русский самовар, поверьте, что все это стали переводить, участие в выставках, победы этого предмета в международных выставках и в Париже, и в других странах. И это слово стало международным, и оно в словаре так и теперь написано и переводится с русского на другие языки. Поэтому, когда бываешь в гостинице где-то в Европе, иногда написано «самовар», и стоит такой бойлер, который наливает тебе воду, да. Так что...
Хорошо. Слушайте, это, кстати говоря, надо вас свести, ну, в смысле, мы и так все знакомы, я имею в виду, надо будет ближе к Новому году там поговорить о чае, о всех самоварах, тем более, что в Москве-то только, в отличие, скажем, от Англии, пили не индийский, а китайский чай. И тут, я думаю, да, что Дима Абрикосов нам поможет, тем более, что вы сейчас в Петербурге, там напротив гостиного двора, на другой стороне, до сих пор это их старинный магазин абрикосовский.
Да, я знаю, да.
Да-да, с китайскими, но... там все же старый интерьер.
Я не очень далеко, я сейчас в Юсуповском саду, но это одна остановка на метро, да. Да, тоже в 19 веке нахожусь, поэтому с большим удовольствием, в хорошую погоду, вот гуляю тут, да.
Ну так, святое дело, теперь вот самое время все-таки вернуть вас домой, в Третьяковскую галерею, чтобы взглянуть на картину Василия Перова 1862 года «Чаепитие в Мытищах» близ Москвы. За столом, если помните, священник, типичный такой, полненький дядька с рыжей бородой, хозяйка воду доливает, а рядом два нищих просят милостыню. Мальчишка с фуражкой, по-моему, это вот так называлось, его, может быть, отец, у него медали еще на груди такие, крест. И с протянутой рукой. Вот тут нельзя одну историю вспомнить, очень коротко совершенно, что вот эта картина «Чаепитие в Мытищах» Перов писал именно в Мытищах. И для того, чтобы войти в образ, Василий Григорьевич каждый день, говорят, выпивал по 5, а то и по 6 чашек. Мало кто знает, но в соседней избе с ним, это то, что мне рассказывали, был другой русский живописец. Вот бывает такое. Василий Суриков работал над своей грандиозной картиной «Боярни Морозова». Говорят, что два Василия по вечерам встречались за чашкой чая с ромом. «Адвокатец» называлось это, ну, как тогда я нашел в словарях. Так вот, Василий Иванович, забыв добавить чай в ром, так уже начаевничался, что уснул, а в это время Василий Григорьевич, шутки ради, пририсовал морозовое чайное блюдце. И на самом первом варианте картины боярина ехала на санях, держа в правой руке на пальцах вытянутых блюдце с чаем, а в левой кусок пиленого сахара. Так что, вот видите, как бывает.
Творческие люди, творческое направление, Мытищи. Там, кстати, тоже, вот, наверное, сейчас находится самый большой памятник из оставшихся самовару. Реальный самовар.
Правда, что ли? Я даже не знал.
Огромный самовар в Мытищах находится. Там есть музей подстаканника, и вот недалеко находится, ну, это не связано, а огромный памятник самовару. Находится огромный самовар. Ну, мне не знаю, наверное, 5-метровый самовар такой большой. Поменьше, чем в Одессе. Но тоже есть в Мытищах самовар большой. Стоит на центральной площади, вот недалеко от магазина «Июнь», по-моему. Но Мытищи – это творческий город тоже. Он же по направлению в Абрамцево был. То есть это не так через две деревни Абрамцево было. Поэтому творческих людей там было много. И художники тоже любили самовар. У меня, кстати, В коллекции есть самовар, который, ну, как бы по рассказам из семьи Васнецовых передан. Польский самовар, такой круглый, в виде шара. Вот. Ну, тоже такой со вкусом самовар, скажем так. Если эта история правдива, то он находился вот у нашего живописца Васнецова, да. Так что все рядом.
Дмитрий, кстати говоря, самовар-то, вот мы привыкли, что на углях и на углях так и так правильно. Но ведь у вас есть еще и другие самовары, не знаю, там керосиновые, электрические, говорят, походные даже были с фабрики Розенштрауха, кстати.
Ну, электрических нет, конечно, это все после революции уже, да. Ага. До революции были все на углях, и некоторые фабрики экспериментировали с керосином. Вот, но там был некоторый, скажем, запах определенный, и поэтому вода получалась, ну, не настолько душистая, как бы хотелось, и это не особо, это в основном использовали, знаете, где, на Востоке, там, где было очень тяжело растопить самовар, потому что не хватало тяги, и он газ на углях, а на керосине они включили, и вот на Востоке это было востребовано, а в России в основном пользовались на углях, если не было угля, то дровами топили, и подогревали воду именно так. Кстати, вода, подогретая на углях, это вот, ну, вода — это живой предмет, поэтому это вот, чтобы понять разницу в воде, которую мы сейчас привыкли пить из электрического чайника, и сравнить ее с водой, приготовленной в самоваре, это надо вот просто живое существо поместить в сауну и медленно нагревать, подкидывая дровишки, или посадить на электрический стул. Где все, просто Дмитрий, структура воды будет другой совсем, да.
С вот, электричеством не выходит. Спасибо большое. Сейчас у нас еще Петр Лещенко будет. О нем мы тоже, о творчестве Лещенко, поговорим. Ваш и мой собеседник был и рассказчик, коллекционер Дмитрий Рогов. А сейчас Петр Лещенко, «Песня у самовара».
Лето. Жонка нежная, пускай завидуют не то. Думы мои одни, побыть скорее с ней наедине. Темна ночка покроет все, не выдаст нас и будет точка. У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, так кипит как наша, и месяц смотрит ласково в окно. Маша чай мне наливает, а взор ее так много обещает. У самовара я и моя Маша, прикуску чай пить будем до утра. Обзор ее так много обещает. У самовара я и моя Маша, прикуску чай пить будем до утра. Совсем уже темно.
Именно поверх времен. Леонид Варебрус. Имена поверх времен.
Здравствуйте все и те слушатели, что только что подключились к нашему эфиру. тоже здравствуйте. Эту часть, как и обещал, посвящаю Сергею Хрущеву, которого не стало в июне этого года в Америке, доктору технических наук и профессору университета Брауна в США, сыну лидера времен СССР Никиты Хрущева. Сергей Никитович – выпускник Московского энергетического института. Его первым литературным опытом, он будет это рассказывать, стали записки и редактирование «Воспоминания отца», впервые изданных в США. Осенью Сергея Хрущева перезахоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. А в этом эфире некоторые подробности семейной хроники, когда страной с 1953 по 1964 годы правил его отец, пришедший к власти после устранения Берии и заговора с участием военных. Разоблачил преступление Сталина на 20-м съезде КПСС. Кстати, правление Никиты Сергеевича называют оттепелью, когда была снижена активность репрессий, цензура, проведены некоторые реформы и началось строительство жилья. Вот оглянитесь на пятиэтажки, которые до сих пор зовут Хрущёвы. О тех временах, своих убеждениях, поступках Сергей Хрущев в один из последних его приездов в Россию мы встретились с ним здесь же на Пятницкой, 25.
А это разные жизни. В первой жизни я занимался системами управления, сначала для крылатых ракет, которые в то время были впереди американцев на 15 лет, может быть, на 20. Так сказать, знали то, чего они не знали. Потом вот я с 67-го года стал заниматься компьютерами, и мы занимались автоматизацией научных исследований с Академией наук, даже за это получили премию Совета министров. А потом меня пригласил бывший президент фирмы IBM, человек, который тоже прожил разные жизни. Он в 59-м году он принимал Никиту Сергеевича на своей фабрике в Калифорнии, потом стал послом в Москве и очень был озабочен, как сохранить мир и нам всех сохранить свою жизнь. И вот меня пригласил свой институт Томас Уотсон. А я приехал не в Браунский институт, а я приехал в институт Тома Уотсона, который он учредил на свои деньги для того, чтобы улучшать как-то советско-американские отношения. И когда меня стали выпускать, то он при встрече со мной сказал: «Ну, может, ты поработаешь у меня в институте?» Я сказал: «Да приеду на год». Ну, вот приехал на год и задержался. Поэтому, прожив первые две жизни тем, что я что-то делал, как говорится, в железе и в программах, а вот в третьей жизни я стал это осмысливать и описывать. Поэтому у меня не было так, что я и одно, и другое делал, все по очереди. Мой отец, Хрущев Никита Сергеевич, он был в полном запрете. О нем нельзя было говорить ни хорошо, ни плохо. И даже я помню, когда архивное управление пробило публикацию писем Хрущева и Эйзенхауэра, то при одном условии на заголовке было написано: «Письма президента Соединенных Штатов Дуайта Эйзенхауэра председателю Совета министров СССР». Нет, не Хрущева, без фамилии. Поэтому мне хотелось рассказать, я тем более был свидетелем отставки, свидетелем этого заговора. После этого у меня были сложные отношения с органами, когда мой отец диктовал мемуары. У меня были записки. Записки об отставке я написал просто потому, что мне хотелось оставить свидетельство, вот что происходило в октябре 1964 года. А в этот момент, когда я это написал, это уже начались, так сказать, другие времена, это попало в «Огонек», «Огонек» опубликовал, это произвело шум вокруг. Женя Евтушенко сказал, что я даже пишу лучше, чем другие писатели, и они мне предложили эту историю дописать. И так появилась вот моя первая книга. До этого я никогда не думал, что я смогу писать. И, в общем, когда я в школе учился, то сочинения я не любил. И, ну, в общем, на тройку я писал сам, а на четверку уже списывал. Вдруг я научился писать даже без ошибок. И чувствовать, какие слова нужно ставить словами, стал получать удовольствие. А когда получаешь удовольствие от того, что делаешь, хочешь сделать больше.
Меня интересует, когда имя Хрущева стало под запретом и уже в перестройку появились воспоминания Хрущева.
Он ее диктовал не в перестроечные времена, он умер уже в то время. Да. Он диктовал это, начиная с 67 по 71 год. Мы записывали на магнитофон. Потом распечатывали, я и пленки распечатывал, не распечатывал, а копировал, и, как говорил Александр Александрович Солженицын, всегда нужно иметь заначку, поэтому одна копия хранилась у меня, а одна за границей, а одна хранилась, извиняюсь, в туалете над толчком у генерала-полковника Шумилова, который командовал армией в Сталинграде, где был Никита Сергеевич, брал в плен Паулюса. И когда стало посвободней, и у меня телефон стал трещать немножко по-другому, то я, произведя кое-какие, так сказать, действия, написав заявление в ЦК, получив от Горбачева подтверждение, но резкое против от товарища Яковлева, что никакого Хрущева, тогда я попросил американцев, которые уже опубликовали книжку, прислать их экземпляр, хотя он был неполный. Когда они прислали, я получил карт-бланш. У меня есть что-то. Я достал от Шумилова, и стал это все редактировать. И тут появился вот уже еще большая свобода. Начал уходить огонек. И Коротич стал говорить: давай мы будем публиковать. Ну и вот начали публиковать. Были большие отклики. Но все происходило не так просто, потому что мы поехали с моей женой в Лондон. Уже меня стали выпускать за границу. Оттуда звонит заместитель Коротича Гущин и говорит: все, пришла команда от секретаря по идеологии, который сменил Яковлева, я забыл его фамилию сейчас, с резолюцией: никакого Хрущева. Но власть они уже потеряли, и огонек продолжал публиковать, взялись вопросы истории публиковать. Это есть академический журнал «Вопросы истории». Там такой был главный редактор Ахмед Ахмедович Искандеров. Ему сказали: нельзя. А он сказал: а я, говорит, послал на заключение в институт. Институт сказал, что там ничего нету плохого, и начал он это публиковать. В этот момент они спохватились. Опять же, это вся очень серьезная игра. Уже перед самым концом Советского Союза, за полгода, мне позвонили из Института марксизма и говорят: вот у нас есть мемуары Хрущева, есть решение ЦК издать. Я говорю: давайте будем работать вместе, они мне предлагают. Они говорят: вот у нас есть распечатка. Я говорю: откуда вы ее взяли? А нам, говорит, прислали. Я говорю: а вы с пленками сравнивали? Нет, мы не сравнивали. Я говорю: а откуда же мы знаем, что она идентичная? Давайте по моей будем работать. Они говорят: нет. Ну, тогда, говорит, мы без вас будем издавать. То есть кто-то уже эти мемуары переписал. Но тут вот грянуло ГКЧП в августе 91-го года, а потом все это стало уже неактуально. Институт марксизма разошелся в стороны, и вот мы издали с помощью издательства «Московских новостей» 4 тома настоящих мемуаров. Хотя, если вы сегодня пойдете в архив, они вам предложат рукопись старую Циковскую. Вот я тут недавно мы проходили. Вот вы сейчас показывают фильм Кима Таидзе, такой есть канадский режиссер, о Хрущеве. И он решил сделать фильм по голосу Хрущева. И я ему сказал, что вот у тебя есть голос, его компьютерно очистили в Брамском университете, где я теперь работаю. Большой компьютер купили для этого. Сверь это с записью, есть вот в архиве. Он мне звонит через 2 месяца. Ничего не совпадает. Я говорю: как не совпадает? Я же говорю, им отдал эту копию, по которой издавали. Не может не совпадать голос, рукопись и публикация. А какой тебе дали-то, я им потом говорю. И к ним пришли, они дали им опять эту же, вот, которая была у них. Так что до сих пор вот эти вот все такие таинственные истории типа Жена Сю, которые считались даже тогда, в XIX веке, так сказать, далекими от жизни, они все повторяются. Вот в то время, если власть решала, что вас не было, вас и не было. Это точно так же, как, например, было всегда известно, что Лаврентий Павлович Берия, так сказать, был полицейским, с удовольствием вел допросы с пристрастием, а теперь власть, так сказать, сказала, что он был не полицейским, а эффектным менеджером, и уже все знают, что он не полицейский, а эффектный менеджер.
Вы упомянули Берию, да? Ведь после смерти Иосифа Сталина одним из инициаторов всех постов, ну, насколько известно, из-за смещения Берии был именно Никита Сергеевич.
Да, потому что, когда умер Сталин, образовалось 2 центра власти. Это один центр во главе с Берией, к нему примыкал Маленков. Второй – это был Хрущев, и его поддерживал Булганин. В основном я не говорю о других, о других лицах. И между ними началось сразу же такое противостояние. И Берия был значительно сильнее, и он владел страной, потому что он по существу был руководителем тайной полиции всей, а при Сталине это было полицейское государство, не бюрократическое, когда власть шла через секторы обкомов, полицейское, через начальников КГБ всех этих областей. И он начал прибирать себя к власти, причем не только расставляя кадры, но и создавая вокруг себя имидж. Он, так сказать, освободил врачей-убийц. Тогда Сталин велел арестовать всех врачей, что они якобы травили советский народ. И Берия выпустил бюллетень от имени Министерства внутренних дел, что он признал, что врачи невиновны. То есть шла подготовка к захвату власти под его главенством, а это, опять же, возвращение к тому же полицейскому государству, к тому же государству, когда все это управлялось через концлагеря. Естественно, часть людей, которые примыкали к Хрущеву, этого не хотели и боялись. Кроме всего прочего, было понятно, что они-то в эти лагеря попадут прямым ходом.
Ну да, первым.
И, как во всяком таком переходном случае, был выбор, кто первым рискнет. А рискнуть-то было очень трудно. Ведь у каждого руководителя государства, как и сейчас, был начальник охраны. А у начальника охраны была охрана, которая сопровождала это важное лицо. Но вся охрана подчинялась Берии, поэтому не то, чтобы сделать что-то, а сказать так, чтобы не дошло это до Берии, было очень нелегко. Но вот они как-то ухитрились договориться, и вот мой отец считал, что просто Берия переоценил уже тот уровень контроля над обществом, которое он еще не успел установить. И им удалось в последний момент собраться. На их сторону было важно, что встали военные, потому что военные, высшие военные Берию ненавидели.
Тот же Жуков. Да.
Ну и Жуков там был, и Жуков, и Москаленко, и многие другие. Все они ненавидели. Так совершился вот переворот отстранения нашего дорогого Лаврентия Павловича от власти и переход центра власти в руки Хрущева. То есть вот после 25 июня 1953 года во главе страны уже стоял Хрущев. Хотя формально это и при Берии, и при Хрущеве был такой мягкий человек Маленков, который пытался всем услужить. И он, в общем, был эффективным бюрократом, но по своему характеру он был человеком не дела, а человеком слова. Все считали, что дома прослушиваются. И поэтому даже когда Хрущев пошел к одному из руководителей страны, такой был маршал Ворошилов, и начал издалека: «А что ты, Климент Ефремович, думаешь о Берии?» Климент Ефремович сразу посмотрел в потолок и сказал: «Наш дорогой Лаврентий Павлович, да вот сейчас, да так хорошо!» Вот. А Никита Сергеевич даже растерялся, он позвонил Маленкову и говорит: «Георгий, так сказать, говорил с Ворошиловым, хотя он, видишь, он вроде беревец». Он говорит: «А с ним где?» «В кабинете, говорил, или в парке?» Он говорит: «В кабинете». Ну, говорит, ладно, я его на дачу приглашу. Позвонил, потом они встретились, говорит: «Нет», он сказал, говорит, «правильно, брать его надо», говорит, «сукиного сына». Было, так сказать, сталинское хобби у него. Первого он заказал чешскому инженеру себе второй коммутатор правительственной связи и включался там, и слушал, что другие говорят, так сказать. Это было, говорят, как период времени его основное занятие.
Вот эта тема,
да,
которую нынешняя молодежь, мне кажется, не очень-то и знает.
Абсолютно не знает. Все они будут жить вот в таком мире, потому что это очень удобно. Была такая книжка у Джорджа Орвелла, называлась «1984». И там говорилось о стране, в которой победила вот такая тирания. И там был главный лозунг, что тот, кто владеет настоящим, тот владеет прошлым, а кто владеет прошлым, тот управляет будущим.
А вот октябрь 64, вот этот пленум, этот приезд в Москву, отстранение, вот как это все было?
Страшно было, ведь никто же не знал, что такое это будет. Заранее меня проинформировали, что готовится этот заговор. Я сказал моему отцу, он решил не сопротивляться, потому что он считал, что эти люди лично его отстранят, но продолжат реформирование страны, продолжат децентрализацию экономики и многое другое. Но, с другой стороны, это же не какая-то конституционная смена власти, а это, как во всяком авторитарном государстве, это заговор. И чем кончается заговор? В России же известно, если вас отстраняли от власти, то вы или умирали от печёночных колик, как Петр III, или от какой-то другой случайности, как Павел I, или по каким-то другим причинам, как многие из советских руководителей в сталинские времена. Поэтому, хотя времена и переменились, но опасения были серьезные.
Я, насколько знаю, ведь Никита Сергеевич пытался уже вот эти косыгинские реформы уже с какими-то элементами рыночности и так далее. Неужели никто из ученых не понимал, что это надо уже? Все равно вот назрело.
Почему не понимал? Прекрасно все понимали. 1962 года эксперимент. В эксперименте было 49 предприятий, начиная от фабрики «Большевичка» шила костюмы до больших химических заводов. Было 3 совхоза на Целине, которым была дана свобода. Они сказали, можете вы сеять, что хотите, и бухгалтерию вести, как хотите. У них за один год производительность труда выросла в 7 раз, и их работники стали получать почти столько же, сколько министры. И в 1964 году была создана такая, как они смеялись, «черная сотня молодых экономистов», куда входил один из моих товарищей по фамилии Белкин Виктор Данилович, и они подготовили уже проект постановления. И Хрущев Никита Сергеевич, он уехал 30 сентября отдыхать, а 1 октября они вот эту бумагу, которую надо было публиковать, передали секретариат председателя Совета министров Хрущева. Но попала она уже в руки Алексея Николаевича Косыгина. Поэтому все прекрасно понимали, во главе этого всего стоял такой заместитель Засядько. Кстати, Косыгин в тот момент, другой заместитель Хрущева, этому сопротивлялся. А сопротивлялся кто? Сопротивлялся аппарат. Он же говорил, у нас есть министерство, мы управляем, а как можно дать свободу директору? А что он будет делать? Да он же глупости какие-то наделает. Понимаете? Эта бюрократическая система, она и воспротивилась, она, собственно, Хрущева и отстранила от власти. А дальше пришел к власти Леонид Ильич Брежнев, или они его привели, и он провозгласил стабильность. Была стабильность на 18 лет. Вот возьмите, были реформы императора Александра II, кончились в 81 году. Император Александр III прогласил стабильность, никаких изменений. Так сказать, Великая Россия, его сын Николай II, то же самое. В 1905 году началась революция. И в революцию приходит человек, который верит в какую-то идею. Вот нужно построить все по Марксу. Пришел Ленин. Ну, вот прошла этот период, так сказать, власти, всего, пришел Хрущев, вот сделал, так сказать, свою реформу, опять же, не завершил, потому что реформа это бесконечная. Брежнев просил стабильность. Через 20 лет наступила новая революция 1991 года. К власти пришел Борис Николаевич Ельцин, Гайдар, которые сказали, бросаем Маркса в сторону, будем делать теперь жизнь по Милтону Фридману. Вот мы поработали, а теперь я слышу, опять все говорят про стабильность. Я недавно слушал выступление какого-то начальника. Выступал он против фальсификаторов истории, заграничных. Я сразу вспомнил, Сталин тоже выступал против фальсификаторов истории, поэтому все повторяется.
Сергей Никитич, да. Вот каким вот вы запомнили отца дома, скажем? Вот просто хочется, ну, понимаете, через столько лет...
Понимаете, вот хочется... у нас была очень дружная семья. Мы все жили вместе в одной резиденции, в другой резиденции. Отец нас всех любил, но он нами не занимался, уроки наши не проверял, мама нами занималась.
За двойки не ругал.
За двойки не ругал, но если мама скажет, что двойку получил, отец узнает, очень расстроится, это было уже, ну, для всех для нас очень неприятно. А так как мы жили вместе, и он был человек компанейский и добрый, то мы все время были вместе. То есть вот он приходил после работы, мы шли вместе гулять, или в выходной день шли купаться в Киеве на Днепр, здесь на Москва-реку. Он любил животных, поэтому у него было огромное количество собаки, кошки. Ему привозили все охранники всяких детенышей. Там то косулю привезут, то лисенка.
Целый зоопарк получается.
Ну, зоопарк не получался, но было интересно. То у него белки выросли, жили какое-то время в доме. Он приходил с работы, они лезли ему в карман и знали, принесет орехи. Орехи они любили прятать в косы моих сестер. За это их из дома выгнали. Лисенок вырос в лиса, а там, это мы в Киеве жили, была большая территория. Жила моя бабушка. Она приехала из Польши, она в Польше выросла, у нее были утки. А лисенок считал, что это его утки, поэтому с бабушкой они жили на ножах. Лисенок появлялся, знал, когда отец приходит, шел с ним гулять, и я шел гулять вместе, лис ходил. А кто только отец уходил, он тоже прятался. А потом уже в Москве жили, у нас даже появился белый медвежонок, потому что его привез какой-то летчик, а потом в квартире держать белого медвежонка держать трудно. Он подарил его начальнику охраны Хрущева, Литовченко, тому тоже держать трудно. И вот он приехал на дачу, он любил сосать палец или пуговицу, если ему пуговицу отнимали, он сердился. Ну вот любил плавать. Выходили мы в Огарёво, вот в Усово, так сказать, на берег Москва-реки.
Тут без всяких масок.
Тут же лежали, так сказать, отдыхающие на своих одеялах. Там отец садился на лодку, вдруг побежал медведь. Один раз поплыл за ним за лодкой, хотел залезть. И отец сказал, надо, отдавайте его в зоопарк, говорит. Сидят москвичи, и только мне еще не хватало, чтобы стали говорить, что здесь Хрущев медведям отдыхающих травит. И отдали этого медвежонка в зоопарк. Ну вот, а собаки у нас прозажили до последнего дня Никиты Сергеевича.
Мне вот знаете, что интересно еще? Многие руководители в разных странах, да, там, я не знаю, но если не анонимно, но никто не знает, что это вот этот ребенок того-то, это того-то. А вы ведь свободно, наверное, находили? Все знали, что вы Сергей Хрущев?
Да, конечно, в то время было совсем...
Проще все было, да?
Ну, просто было по-другому. Я жил на улице Грановского, вот Романов переулок. Учился в 110-й школе, это вот там недалеко от бульваров, от памятника Тимирязеву. Вот я ходил пешком, как все. Один раз перешел улицу в неположенном месте, меня милиционер остановил, долго выговаривал. Энергетический институт я ездил, как все, на метро, и потом висел на 37-м трамвае. У меня были часы победы, я так вишу, а у меня кто-то один пытается его отстегнуть. Но я другую руку отпустил, его стукнул, он руку убрал. Не было никаких в то время ни охраны у нас, ни каких-то там специальных машин. Да и Хрущев никто улицы не перекрывал, он ехал себе на дачу, и обгонял транспорт, как и все. И где нельзя было обгонять, то он становился сзади.
Но машина отличалась?
Ну, машина, конечно, отличалась. Он ездил на ЗИС-110, а впереди стояли такие два сигнала. Коки они называются, они такие граммофоны, так сказать, а внизу висели такие два яйца. Вот, и они так крякали. И милиционер переключал, конечно, зеленый свет. Я не хочу сказать, что вообще, так сказать, никакого не было. Но если Хрущев заметил однажды, что гуляет по трассе слишком много молодых людей в одинаковых костюмах, он выговорил начальнику охраны, позвонил начальнику КГБ и сказал, это вы зря делаете. Эти же органы, они всегда знают, что это надо, это все-таки безопасность. Да это где-то и правильно. Он увидел второй раз. И уже звонить не стал КГБ, а сократил им штаты. И больше они уже не появлялись. Правда, где-то они там шастали, но на
дороге... Глаза не попадались.
Глаза не попадались. А всего за ним ездила одна машина охраны, и в ней было 3 человека. Они вылезали, выскакивали. У них были скрипичные футляры. У них лежал автомат ППС. И они где-то бегали, но близко не приближались. Он говорил, что это же у каждой профессии... Есть свой риск.
Никита Сергеевич, вот когда он стал пенсионером, он переживал, что вот он отошел от дел, что как-то вот не говорят ничего, или вот он все в себе все-таки держал?
Во-первых, он держал в себе, во-вторых, он переживал. Он собирался уходить от власти. Он говорил, 70 лет – это много. Вот сейчас проведем реформу экономики, новую конституцию, в которой он предлагал ввести выборы из нескольких кандидатов, конкуренцию, контроль парламента над правительством, сменность конституционную,
прямо, да?
Ну, это написано, это сменность пребывания на высших постах, и после следующего съезда, это 23-й съезд, в 9-м году, я уйду. При этом он говорил, что надо, это была его ошибка, он прямую всем сказал, надо обновить нашу власть, не я уйду, мы уйдем.
А, тут-то вот и началось.
А тут все сказали, ну да, так ты хочешь уходить, ты уходи, а мы-то лучше еще посидим. И Тогда вот они договорились, и его оттуда убрали. Он как паровоз, который натолкнулся на стену. Вот это не завершил. Я же говорил, ему послали уже готовые постановления правительства об этой реформе экономической, практически то, что Дэн Сяопин сделал через 20 лет, а он ее уже не получил. Но вот он сказал тогда этим людям, когда уходил: «Я буду следить за тем, что вы делаете по газетам, и буду радоваться вашим успехам». Но оказалось наоборот. Они вдруг вернулись на старое, стали восстанавливать старую неработающую централизованную систему. И даже Косыгинская реформа, такая прошла в 1965 году, которая дала больше свободы директорам, что мы знаем. Но мы забыли, что главное в Косыгинской реформе – это было восстановление министерств. И это было несовместимо. Вы не можете дать свободу директору и, с другой стороны, над ним поставить руководителя. Не потому, что они…
И проверять каждый шаг.
Не в этом дело, потому что мы плохие. Либо вы делаете так, как вы считаете нужным, либо я вам велю делать, как я считаю нужным. А я не могу сидеть над вами, а вы делаете так, как вы считаете, а я считаю по-другому. Тогда получается нестыковка. Вот и получилось, что у Косыгина она, эта реформа поработала 3-4 года, а дальше она восстановила старую вертикаль, кондовую, в которой все сверху донизу всему подчинялись, из-за чего, собственно, и выяснилось, что система не работает. Хотя вполне можно было сделать так, что мы бы еще жили бы в очень процветающем демократичном рыночном Советском Союзе.
Имена поверх времен.